Да, вопросы поступают, но вопросы не совсем простые бывают, надо время чуть подготовиться. А некоторые вопросы, вот они как бы по теме еще будут у нас. Друзья, вот и так мы говорили о том, что вот нам не отделять себя, найти общую точку какого-то соприкосновения. И еще один момент, который я хотел сказать, чтобы нам при наших беседах наша любовь в этом проявится. Это такая простая очень мысль, говорить с человеком на понятном языке. Это очень простая мысль, говорить с человеком на понятном языке. У нас один брат из церкви, хороший такой пожилой человек, и он любит детям стихи, рассказывать рассказы. И вот иногда приходит записка, говорит, у меня есть рассказ детям, можно сказать или нет? Ну, можно. Ну, вот он выходит, говорит, дети. И вот такой рассказ, последний рассказ он рассказывал, ну, один из последних. Дети. На дне большого озера жил червь. А дети вот как бы, ну, готовы слушать, а как бы внимательности нет. Вроде как бы рассказ интересный, но не внимательный. Он говорит, и этот червь, он... Там, ну, какая-то притча, когда он сказал про червя какого-то. И смотрю, дети не очень внимательны. И он видит, что дети не очень внимательны. И он не может понять, в чем дело. И он начинает украшать свой рассказ, а дети все равно не интересуются. И в конце концов, понимаю, я встаю и говорю, дети, червь – это червяк. А, все, понял. То есть они не знают, что такое червь, понимаете? Такое? Вот иногда есть слова, которые кажутся нам настолько простыми. Едем мы как-то с одним человеком в машине, и он говорит, слушай, я его не знаю, по работе мы встретились, просто едем. Он говорит, скажи, пожалуйста, вот мы хотим с тем-то подрядчиком заключить договор. Что вы о нем знаете? Я говорю, ну, в общем-то, о нем многие свидетельствуют, вот так и так. Он говорит, ты верующий? Я говорю, да. Откуда? Он говорит, слово какое-то чудное употребляешь. Многие свидетельствуют. Но так не говорит никто. Ну, кто-то скажет, ну, многие о нем говорят, там еще что-то. Многие свидетельствуют. И речь твоя влечается. Друзья, в некоторых случаях это хорошо. Но иногда мы употребляем слова, которые просто люди не понимают. Или могут понимать неправильно. Друзья, ехал один брат в машине. У нас есть очень хороший брат, он часто людей подвозит неверующих до своего, ну, он живет недалеко от Ейска, и по пути собирает и развозит. И вот стоит группа молодежи, наверное, человек 5, девчонки, мальчишки. И он останавливается, и всех вот в свою машину затолкал, всю эту группу молодежи, и едет, и по пути развозит. Ну, а по дороге свидетельствует, много рассказывает о Боге, подарил Евангелие, такой хороший брат. И вот он одного высадил, второго, третьего, четвертого, и одна девушка осталась в машине. И вот он с ней едет, почти к его дому. И она говорит, вы знаете, вот вы такие сейчас слова говорили, мне так вот сердце, вот, ну как бы беспокоит. У меня столько проблем в жизни, я говорит, вообще не знаю, что делать. И начинает перечислять свои проблемы. Что мне делать? И он говорит, вам надо к Господу. Она говорит, да и думала повеситься, что ли. То есть, вот мы с вами говорим, вам надо к Господу. Что мы имеем в виду? Примириться с Богом, да? И так далее. А что она? Ну, вам надо к Господу. А где Господь? Та, на небе. Вот и надо, значит, повеситься. Друзья, то есть наша речь, она обладает такой свойством, когда мы друг друга только понимаем. Вот, например, мы в церкви договорились с братьями, ну, не всегда этот договор выполняется, конечно, но в общем-то, чтобы когда мы говорим проповедь, например, такое слово, вот такую фразу. Мы омыты кровью Иисуса Христа. Хорошее выражение или нет? Очень хорошее. Друзья, а вот другое выражение. Нам грехи наши прощены благодаря пролитой на кресте крови Христа. Вот какое выражение более понятно? Второе. Друзья, очевидно, что они одинаковые выражения. То есть смысл-то один и тот же. Но первое выражение понятно для верующих, мы омыты кровью Христа. Оно понятно. Второе выражение для верующих может быть непонятно. Мы омыты кровью Христа. В Тимошевске был такой случай, Николай Степанович рассказывал. Говорит, вот у них там лавочка, вот тут так стоит лавочка, и тут братья сидят. И вышел проповедник, проповедник, и говорит, братья и сестры, я буду проповедовать, и проповедует, что у нас ведется война. Мы воюем, и поэтому мы должны, как сильные воины, идти на войну и сражаться. А в народ в зале собрался, неверующих много. И я сижу, Николай Степанович говорит, я сижу и думаю, вот сейчас нас за террористов точно посчитают. Какая война? О чем речь? Я говорю, ну хоть бы он сказал, что духовная война, хоть бы сказал, что война против там греха. Нет, война, надо быть, вот читай это в Библии, там еще истребить всех, там мечом, там все. Вот читай. И говорит, я не выдерживаю в середине проповеди, стою и говорю, брат, но ты поясни хоть с кем мы воюем-то. Он говорит, против властей, против мироправителей тьмы. Я, говорит, сел и понял, что вообще ситуация ухудшилась. А вот после этого собрания человек выйдет. Вот что он подумает? Раз 153, наверное. Я рассказывал этот пример. Когда я сам только уверовал. Вот только-только я уверовал. Пришел в церковь. Ну, с мира. Насмотревшись, навидевшись, фильмы, все. И вот сижу на собрании, слушаю. И собрание закончилось, нужды. Брат встает и говорит, надо помолиться, здесь одна душа ходила, надо за нее помолиться. Вот понимаете, ну что я могу подумать? Ну я и подумал, что душа ходит, летает туда-сюда. Друзья, оно смешно очень сильно, да? Вот, но на самом деле мы можем быть настолько непоняты людьми, что мы даже этому удивляемся. Поэтому вот в юридической практике есть такое выражение, оно очень хорошее. Говорите не так, чтобы вас поняли, а говорите так, чтобы вас невозможно было не понять. Поэтому, друзья, когда мы говорим с людьми, мы должны быть уверены в том, что он нас понимает, а мы понимаем его. Для этого нужно убедиться в том, что, ну, как убедиться в том, что мы его правильно поняли. Ну, например, вот человек говорит, вот подходит ко мне мой один друг, ну, как друг, точнее, знакомый, мы вместе учились в институте. Потом несколько лет не виделись, и вот мы с ним встретились. И он узнает, что я верующий. И он говорит, ты знаешь, я считаю, что христианство – это самая пагубная вера на свете. Вы знаете, у меня первое – это возмущение. Прям такое возмущение. Как это так? Ересь, человек говорит. Но вторая мысль, стоп, я его знаю как рассудительного человека. Никогда вроде он такой не был, такой безбожник, там, атеист какой-то такой отъявленный. И у меня вторая мысль, стоп, что-то здесь не то. Я говорю, что ты имеешь в виду, поясни. Он говорит, понимаешь, недавно книгу читал про инквизицию. И вот он говорит, вот инквизиция. Я говорю, подожди, при чем тут инквизиция и христиане? Он говорит, вот, например, ваша вера, баптисты, нормальная, а вот христианство... Ужасно. Я говорю, подожди, как, что такое христианство? Ну вот храмы христианские стоят. И я теперь понял, что христианство в его понимании – это православие. Понимаете, да? То есть он не задумывается, что мы тоже христиане. Я говорю, подожди, ты знаешь, что мы тоже христиане? Он говорит, как христиане? Я говорю, ну так, христиане. И ему понравилось объяснить, что христианство – это большая вера, куда входит протестантизм, православие. Он этого как бы не знал. Он думал, что христиане – это православие, а баптисты – это баптисты, вы понимаете, да? Не христиане. Вот. Конечно, после того, как Бог дал мудрость и терпение узнать, что он имел в виду, конечно, беседа пошла в другом русле. Но он употребляет одно слово в одном значении, я его могу слышать совсем в другом значении. У нас в Краснодаре уверовал один брат, молодой. И вот он стоит на библиотеке, и к нему подходит и спрашивает, вы кто? Он говорит, я сектант. Вот. А он такой ревностный, и на библиотеку ходил чуть ли не каждый день. И вот стоит один, причем один, и всем говорит, мы сектанты. Мы сектант. А потом один брат услышал, говорит, слушай, а что за слово такое сектант? Откуда ты его взял? Ну, не знаю, мне, говорит, сказали, что вы сектанты. Он не думал, что это что-то говорит, плохое слово. Ну, сектанты все, и сектант. Друзья, есть слова, которые вот в нашем обиходе становятся, ну, имеют другой смысл немножко. Или как бы мы привыкли. Ну, это все понятно, да? Какие практические приемы? Когда вы беседуете с человеком, постарайтесь повторить свою мысль еще раз. Например, вы сказали бы мысль, видите, что он с ней не согласен. Он с ней, ну, как бы сопротивляется. Не факт, что он сопротивляется самой мысли. Может быть, он просто ее неправильно понял. Вы можете его спросить, скажите, пожалуйста, как вы меня поняли? Вот почему вы не согласны? Объясните мне то, что я только что сказал. Он начинает вам повторять вашу мысль, и обнаруживается, что он вообще не... Вы это вообще не говорили. У меня был такой случай в моей практике. Я был в Соединенных Штатах Америки, у меня была беседа там, цикл бесед против кальвинизма, значит. И вот один брат меня пригласил к себе домой. А его жена, она не ходит на эти общения, это только для братьев. И вот она накрыла стол, там молодежь собралась, и кто-то спросил, ну еще раз объясни свое отношение к кальвинизму. И я начал доказывать всеми силами, сколько я знал, что кальвинизм это плохо, ну это мое такое внутреннее убеждение. Вот она слушала, внимательно смотрела меня, слушала. Минут, наверное, 20. Они все ели, я не ел, понимаете, я речь говорил. Вот. А она слушала меня, а потом говорит, я правильно вас поняла, что вы отстаиваете кальвинизм, вы защищаете его? Я думаю, то ли я так говорю, то ли что. Я 20 минут против говорил, а она вот, говорит, я правильно поняла, что вы защищаете? Я думаю, лучше бы я ел это время. Вот. Но хорошо, что она сделала. Говорит, она переспросила. Вот когда мы тоже переспрашиваем, когда мы пытаемся объяснить понятные слова. Вот очень хороший метод для этого, очень хороший. Вот, например, вы читаете текст, ну, допустим, послание Петра. Он пишет про послание Павла. Говорит такие слова. «В которых есть нечто неудобовразумительное, что неутвержденные и невежды извращают к собственной своей погибели». Помните слово? Давайте просто очень короткий практический урок, буквально 2 минуты. Кто из вас смелый? Перескажите, что здесь написано. Смотрите, «в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные извращают к собственной своей погибели». Вы все понимаете смысл, что здесь написано? Теперь объясните, я неверующий человек, я не знаю слов таких даже. Вот. Что тут написано? Кто мне может объяснить? Пожалуйста, вот можете вот просто, вот, я думаю, это не будет нарушением регламента нашего, если кто-то из вас сможет это сделать практически. Хорошо. Вы все согласны с таким толкованием? То есть отлично, очень хорошо. То есть смотрите, неудобовразумительное, как это объяснить? Просто непонятное, да? Но а вот в современной трактовке это слово может иметь неудобовразумительное, что такое негативное. А здесь просто слово непонятное. То есть есть нечто сложное, да, которое трудно понять. А невежды – это кто такие? Незнающие, необразованные. Это не невежды. Невежда, то есть человек, который ну, такой грубый, невежа – это необразованный человек, не знающий, не обладающий информацией. И вот невежествующий, это не знающий человек, читая трудные места Писания, он их неправильно понимает. И это неправильное понимание приводит его к погибели. Или может привести к погибели. Вот так вот объяснить человеку неверующему. Друзья, это очень хорошая практика. Постарайтесь побольше пересказывать. Вы прочитали текст и перескажите его своими словами, используя обычные русские слова, которые вы знаете. И постарайтесь их изложить своим домашним, кому-то еще, на улице. И вы увидите, насколько вам трудно говорить. Вот, например, благодатью вы спасены. Вот как это сказать? Что такое благодать? Как это с другими словами заменить? Как эту мысль перевести? Трудно. Попрактикуйтесь в этом, друзья, попрактикуйтесь. Просто как очень хорошая практика для этого – это дети. Вы знаете, во многих церквах есть такая практика, пытаются вести проповеди для детей. И очень часто 2-3 месяца, и потом проповеди для детей заканчиваются. Почему? Братья говорят, для детей очень трудно проповедовать. Вы знаете, на самом деле, вот я вам скажу мысль одну, что тот, кто не может проповедовать для детей, он не может проповедовать и взрослым. Почему? Потому что взрослые, они нуждаются в таком же объяснении, как и дети. Почему нам трудно детям проповедовать? Ну, там несколько причин, но одна из причин, что детям нужно объяснять, им нужно показать, вот она истина. Им уже эти сложные слова типа «червь» им уже не пойдет. Друзья, но если мы сможем сказать проповедь детям, то мы сможем сказать и взрослым. И вот надо уметь говорить простыми словами, даже не то, что простыми, а понятными словами, понятным языком выражать свою мысль. Убедиться в том, что нас поняли правильно. Потратить на это время, потратить на это силы, усилия, чтобы нас поняли правильно. Друзья, конечно, я могу еще очень много примеров рассказывать о том, какие были казусы, какие были неприятные, интересные переживания, тогда, когда люди просто друг друга не понимали. Но я думаю, что вы и сами таких примеров знаете немало. Поэтому, друзья, говорить нужно на понятном языке. Так, вопросы сейчас, секундочку. Дальше идем. Итак, первая, значит, наша тема, она как бы закончилась. Проблема Ефесской церкви была в том, что они делали очень много дел, они очень много трудились, но их мотив был не мотив любви. И поэтому Богу это не понравилось. Ему не хочется иметь отношения практически только. Ему хочется, чтобы была любовь. Это же самое касается и благовестия. Когда мы идем на благовестие, мы должны любить этих людей. Наша любовь выражается, мы говорили, в искренности. Наша любовь выражается в том, что мы не отделяем себя от них, мы как бы одно целое с ними. Конечно, мы верующие, мы очищены, но это все благодаря милости Божией. И третье, мы пытаемся объяснить им понятно, друзья. Вот если мы любим людей, то мы будем искренними, мы будем вместе с ними, и мы будем изъясняться понятно. Кстати, вот такой небольшой пример про православных могу рассказать, отрицательный небольшой. Вот мы когда с православным беседуем, довольно много я с ним беседую очень, и вот я говорю, вот вы русских людей не любите. А для них вот эта фраза, это просто как, знаете, как такая-то, как тряпка для быка красная. Они так, как, мы за Россию. Я говорю, я вам докажу, что вы русских людей не любите. Я говорю, ну докажи. Я говорю, вот в Японии есть русская православная миссия, Московского патриархата в Японии. На каком языке ведутся службы в Японии? Он говорит, на японском. Хорошо. В Америке, на каком языке ведутся православные службы в Америке? На английском. А в России на каком? На церковнославянском. Почему вы так не любите русских? Если бы вы любили русских, вы бы на понятном языке изъяснялись. Он говорит, ну видите как, церковнославянский более точный язык, чем русский. И если кто захочет, он выучит церковнославянский. Я говорю, ну почему вы так не говорите по отношению к японцам? Кто захочет, пусть учит церковнославянский, да, японцы или американцы. Вы к ним говорите на их родном языке, а к нам вы говорите на своем непонятном старом языке. Конечно, друзья, когда человек приходит в храм и слышит всю службу на непонятном языке, конечно, это не проявление любви, 100%. Кирилл и Мефодий, они ссылаются на Кирилла и Мефодия, Кирилл и Мефодий пришли в Русь, на Русь, и они перевели на понятный язык. Они из-за любви к народу, даже этот язык создали фактически, и перевели. А теперь вот такая ситуация. Поэтому, друзья, любовь наша проявляется в том, когда мы говорим понятно. Ну ладно. Значит, на этом мы заканчиваем. Следующая, друзья, церковь, которая у нас с вами вот в рассмотрении, это церковь в городе Смирна. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний», это с 8 стиха, «который был мертв и се жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они не иудеи, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из следа вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти». И дам тебе венец жизни. Друзья, в этой теме я хотел поговорить о двух вещах. Вот первое, и, наверное, до обеда основное, обед в час, здесь такая фраза, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Друзья, благовестие – это труд, сопряженный с риском. Апостол Павел говорит такие слова – «Я желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Иераполе». Вот эта фраза «подвиг». В русском языке слово «подвиг» означает действие, сопряженное с риском для жизни. То есть, например, мне нужно принести вам стакан воды. Это подвиг или нет? Нет. А если для этого мне нужно пройти сквозь какой-то большой риск, и я рискую умереть и быть убитым, но я все это делаю, приношу стакан воды, это подвиг или нет? Подвиг. Друзья, подвиг – это любое действие, которое человек делает добровольно, вот забыл эту фразу, которое человек делает добровольно, и это действие связано с риском для жизни. Друзья, вот благовестие – это подвиг. Он связан с риском для жизни. И этот подвиг – на который человек должен быть готов. Мне понравилось выражение одного очень старого христианина, древнего такого. Он общался с молодым христианином в письмах. И вот сохранился ответ этого старого христианина, этому молодому. Он пишет такие слова. «Вот ты пишешь в своем письме, что тяжело тебе жить. А я скажу тебе, что по-христиански жить вообще невозможно. Можно лишь умирать 1000 смертями каждый день. Глубокое выражение, очень глубокое. Действительно, человек, который действительно хочет жить по-христиански, он должен быть готов страдать. Это еще одна из проблем современного христианства. Друзья, давайте мы вспомним, когда мы в последний раз с вами страдали за христианские убеждения. Я не говорю, что нас арестовывали или штрафовали. Вообще, хоть какое-то неудобство в нашей жизни мы испытываем от того, что мы верующие. Хоть какое-то неудобство. Очень часто христианин настолько приспосабливается к этой жизни, что фактически он вообще никаких неудобств не испытывает. Его жизнь настолько... Знаете, как вот один человек сказал, у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Вот. То же самое здесь. Вот у меня есть определенные... Недавно встретился с одним братом, он только-только уверовал. Он портной, живет в одной из республик, там бедно так. И он говорит, брат Денис, вы знаете, я для себя решил принцип определенный установить. Я решил отказаться от всех заказчиков, которые меня заказывают на грех. Я не шью платья, там, допустим, там, какие-то там такие развратные, там, я брюки женские не шью. Ну, в общем, перечисляю, что он не делает. Это все перечислил. У меня такое, знаете, такое неуважение такое сильно выросло сразу. А потом говорит, вот все это перечислил, говорит, но это когда работа другая есть. А когда другой работы нет, приходится на это соглашаться. Вот думаю, вот принципы, да? Как вот про одного человека написано, что на входе сидел строгий охранник и у всех спрашивал пропуска. А у кого не было, пускал и так. Вот тоже, то же самое. Вот человек какой-то принцип имеет, да, христианской жизни. И вот этот принцип наталкивается на какую-то преграду, на какое-то препятствие. И вот что тебе приходит с этим принципом? Или он страдает от того, что он столкнулся с этим препятствием, или он пытается подстроиться под это препятствие. Друзья, вот жизнь благовестника – это жизнь, сопряженная с определенными трудностями. И поэтому эти трудности вызывают у человека страх. Друзья, есть глубочайшее заблуждение, что есть благовестники, не испытывающие страха. Я таких людей не встречал. Есть в нашем крае ответственный за благовестие в Кавказском объединении, это Петр Григорьевич Костюченко. Он должен был сюда тоже приехать вместе со мной, но у него не получилось, потому что его отец Григорий Васильевич сейчас в очень тяжелом состоянии, фактически уже умирает, и поэтому там как бы они все остались. Друзья, и вот он говорит, иногда про меня говорят, да ему 3 секунды подойти и любому засвидетельствовать. А что внутри меня, они не знают. Я думаю про себя, вот если человек столько десятилетий посвятил благовестию, и ему страшно. Друзья, всем страшно. Всем неловко. Друзья, всем как-то боязно бывает. Апостол Павел говорит, извне нападения, а внутри что, помните? Страхи внутри. Друзья, я никогда не поверю, что человек готов, вот меня там могут убить, да пойду с удовольствием, да. Вот я сюда летел в самолете, на границе в Шереметьево, в Домодедово, в аэропорту. Проходил пост, и вот этот сотрудник говорит, а вам не страшно на Украину лететь? Я говорю, а должно быть страшно? Ну, вроде война. Я говорю, так я не туда лечу. Все равно, говорит. Друзья, то есть, я маме своей не сказал, что в Днепропетровск. Я сказал, что я в Киеве буду. Потому что она меня не пустила. Страшно. Вот, друзья, хотя здесь-то ничего, нормально все. Я к чему говорю, друзья? Вот любое наше связано с служением дела, оно вызывает страх. И вот тут написано, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Тут не написано, не бойся, все будет хорошо. Не бойся, пойдешь на благовестие, тебя никто не тронет. Не бойся, они не могут иметь силы. Не бойся, тут не написано, тут нет обещания, что будет беспроблемная жизнь. Тут не написано, что твои страхи, они необоснованные. Тут не написано, да что ты боишься, все будет хорошо, придешь, благовествуешь, Бог тебя защитит, сохранит, все будет отлично. Ты этого только не бойся, все нормально. Здесь об этом нет. Но не бойся, что тебе надобно будет претерпеть. И дальше. В темницу будут тебя, и до смерти тебя будут мучить. Так же, да? Вот давайте вспомним друзей Даниила, Сидрах, Месаха и Авдинага, да? Вот вспомните их. Вот когда им сказали, что вот вы специально не поклонились этому истукану? Они говорят, да, мы специально. И этот царь говорит, вы разве не знаете, что я могу своей властью вас убить? Вот в печь огненную бросить. Как отвечает друзья Даниила? Да, а потом говорит, Бог силен сохранить нас, да? Вот уверены ли они были, что Бог их сохранит, или не уверены? Нет. Они говорят, Бог силен нас сохранить, но даже если и не так, то знай, что истукану твоему все равно мы кланяться не будем. То есть они в любом случае были готовы служить Богу верно, в любом случае, но не знали, сохранит Бог или их не сохранит. Здесь написано, тебя будут ввергать в темницы, и ты будешь до смерти. Но делай. Друзья, вот в моей жизни я это очень сильно пережил. Меня никто не ввергал в темницу, никто меня там не... Но у меня был сильный страх благовестия, очень сильный. Я вам скажу, я уже рассказал, как на молодежном общении это свидетельство, но когда я только уверовал, с чрезвычайно большой борьбой, с огромной борьбой, я свидетельствовал людям. То есть я уже был полгода как верующий, и в нас в институте ни один человек не знал, что я верующий. Друзья, и я вам скажу, что это была постоянная моя борьба, это портило мне жизнь. Я приходил домой, я молился вечером, Господи, прости, что я сегодня опять ничего не сказал. Завтра скажу, приходил на этого институт, и я опять ничего не говорил. И так длилось месяцами. Я не мог открыть рей. У меня был страх. Вы знаете, еще до того, как я уверовал, в смысле покаялся, уже ходил на собрание. Там у нас тоже в институт ездил один верующий парень, ну, брат верующий. В общем-то, мы с ним подружились. И мы встречались с ним на одной остановке утром. И, друзья, я приходил на остановку, и я видел, что он там стоит, и я специально становился на другой стороне остановки, чтобы меня не видел. Знаете почему? Я боялся, что он меня поприветствует. Вот, думаю, сейчас поприветствует, и все это тоска будет сразу. Друзья, то есть у меня был реальный страх. Я не мог открыть уст. И вот был такой случай в нашей жизни, когда один юноша в нашем институте, было очень много побуждений ему сказать о Боге. Много побуждений. Я так и не сказал, и он погиб. Погиб он под колесами автомобиля, и вот на его похоронах были очень большие похороны, милиция перекрывала дороги, весь институт собрался, полгорода там, ну, как говорят, пришло. И вот когда уже все похоронили, вот мы, близкие друзья, остались с ним, и вот опустили могилу, уже закопали, вот мы стоим на этой могиле, уже все разошлись, нас осталось человек 5, наверное, и я что-то сказал о Боге. И вдруг один из этих товарищей поворачивается и говорит, ты что, верующий? В Бога веришь? Я говорю, да. И он говорит, что же ты раньше-то молчал? Что ты раньше молчал? И мне было так стыдно. А когда он попал под машину, и он попал в реанимацию, и лежит в реанимации, и я помню, как я вечером молился, я говорю, Господи, сделай так, чтобы он не умер. Я ему скажу обязательно тебе. Потому что я знал точно, что Бог меня побуждает ему сказать. Я это знал. Это было много свидетельств. Я много раз как бы находил способы потом все отложить. Мне было очень... Я просто боялся. Друзья, вы знаете, и он умер, так мы с ними не побеседовали. А потом на могиле этот человек говорит, что же ты раньше молчал? И потом мы шли, и он говорит, ну рассказывай. И я ему рассказывал, много рассказывал, пока шли обратно. И он пришел в церковь и уверовал, принял крещение, покаялся. Друзья, вы знаете, вот в нашей жизни бывает очень сильный страх. Однажды мы благовествовали в одной деревне. Я тоже, это было в то время, когда я еще боялся этого всего дела. И вот, думаю, там деревня подальше от Тольятти, километров 50, наверное. Там меня кто не знает, начну оттуда, значит, свою победу над страхом. И вот едем мы туда, в эту деревню. Точнее как, получается, приехал брат, ответственный за благовестие нашей церкви. Говорит, кто хочет в этой деревне благовествовать? А я подумал, там деревня далеко, поэтому я поеду, там меня все равно никто не знает, поэтому не так сильно страшно. И он называет деревню потом, когда он назвал деревню, вдруг я понял, что в этой деревне живет огромное количество моих знакомых. У них там дачи, а как раз лето, понимаете? И наверняка я их там встречу всех. И у меня такое искушение не ехать. И я думаю, ночью, думаю, я утром пораньше приду и скажу, что я буду работать на кухне. Кто-то же должен на кухне работать. Вот. И я прихожу, а там все места уже заняты на кухне работать. И вот у меня такая апатия, вы знаете, у меня просто, вот я сейчас зайду и вот встречу своего знакомого. Вот что ему скажу, с этими книгами пришел. Вот. И вот мы едем, УАЗик у него был, у этого брата, ответственного за благовестие. Мы едем, он за рулем, и нас четное количество в этом УАЗике. Ну, например, 12 человек. Но отказываться тоже страшно, поэтому я поехал. И он говорит, будем благовествовать так. Приезжаем на улицу, там 6 улиц в этой деревне. Приезжаем на улицу, вот там перекрестки. Выходите двое, идут двое в одну сторону, потом в другую, ну, как бы улицу проходит. На следующей перекрестке еще двое, и я думал про себя, да, вот как хорошо, по двое. Я же недавно только уверовал. И поэтому тот, кто рядом со мной будет, Вот он будет главный, а я просто рядом с ним. Если знакомым встретим, то я просто вообще как бы, ну, просто поехал. Ничего не знаю. Вот. И вот он, значит, сначала одну пару, потом вторую, третью, и все меньше и меньше людей в машине остается. И вот в конце концов остались мы двое, он и я. И я думаю, как хорошо. Вот если мы вдвоем с ним будем ходить, то точно он главный, так же, да? 100% он же главный. И вот один перекресток, он говорит, Денис, выходи. Я говорю, в смысле? Он говорит, там еще одна улица есть, говорит, там подальше. Я туда пойду, а ты здесь будешь ходить. Но мы, говорит, должны по двое же. Он говорит, ну ты один справишься. Дал мне сумку с литературой. И я вот встал и стою на этом перекрестке. И вы знаете, у меня чрезвычайно сильное желание пойти в рощу, сесть там, просить до обеда и сказать, ну вот никто не берет литературу. Там, так вот. Но я понимаю, что этого не сделаю, потому что, ну, Бога-то больше боишься, чем это. И вот иду и думаю, сейчас вот подойду к женщине какой-нибудь и скажу, здравствуйте. Она скажет, здравствуйте. Я говорю, я вам хочу подать Евангелие. Она скажет, а вы кто? Я скажу, ну, я верующий. А какой вы верующий? А я скажу, евангельский. А, вы, наверное... Ну, в общем, буду вот выдумывать всякие такие обходные пути, чтобы слово «баптист» не употреблять. Вот. Она будет говорить, вот, сектанты, понаехали. Ну, и так далее, и так далее. И вот иду, я об этом думаю. И смотрю, что женщина стоит. Подхожу к ней, говорю, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, я хочу предложить вам Евангелие. Она говорит, а вы кто? И я, ну, я же уже все прокрутил эту картину, и думаю, зачем мне это долго, вот эта вся история? Говорю, мы баптисты. Сразу. Но все равно этим же кончится, в конце концов. Тут что время терять? Вот. И мы, говорю, баптисты. И она встала и заплакала. Вот она просто заплакала. Стоит и плачет. И я не пойму, в чем произойдет. То есть она успокоилась, говорит, вы знаете, как давно я молюсь Богу, чтобы пришли братья и сестры. Я опешил. Она говорит, я переехала сюда из Сибири. 10 там, лет назад. Вот. Она сама с регистрированной общины переехала сюда. Координат нет никого. Но если бы как бы она с нашего братства была, она, может быть, легче была найти. Но если, она говорит, ни одного верующего вокруг нет. Не знаю. Сама верующая. Так тоскую по верующим, по общениям. И я, говорит, молюсь. Я молюсь каждый день, чтобы Бог послал сюда братьев и сестер. И вот вы мне попались. Вы знаете, я увидел ее. И я понял, что это Бог отвечает. Потому что она могла мне попасться позже, да, не в первый раз, не в первое самое время благовестия. Она могла к другому человеку попасться. Она могла вообще не попасться мне, да, и так далее. Но Бог послал мне ее, чтобы показать, что твое служение нужно. Его ждут. Не надо ничего бояться. И вот это был один из моментов преодоления вот этого страха. Страха вот благовествовать. Потому что люди в этом нуждаются. Она пригласила в дом, и потом я уже более такой, знаете, более открытый, что ли, более такой освеженный, пошел благовествовать по этой улице. И вот я иду по этой улице, и вот это вот эти бедные-бедные дома. И я легко захожу в эти бедные дома, там даже одна четырехэтажка появилась. Я туда зашел, всем рассказал. Иду дальше, и тут стоит большой дом. Большой дом с такими воротами, такими кованными. Дорогая машина стоит, хороший дом. И я думаю, здесь точно не примут. Вот, и дальше иду. И все дома прошел, а сюда не идут. Туда страшно идти, понимаете? Ну вот, и как бы вся улица пройдена, уже скоро обед. И с чувством выполненного долга я собираюсь пойти на место нашей встречи, в рощу в ту самую. А мысль другая, а вот дом, это же, ну дом же надо заблаговествовать, а страшно. Ну и в общем, тоже борьба такая. Вы знаете, ну я пошел, но скажу, что никогда вот за всю эту улицу ни разу не было беседы более хорошей, чем вот этот дом. Они так принимали. Они спрашивали. Они вот взяли литературу, они записали телефон. Друзья, то есть это было очень хорошее свидетельство. Вот помните, Авраам однажды сказал такую фразу. «Я думал, что на всем месте нет страха Божия». Нет, это сказал Авраам. Авраам сказал про Авимелеха, царя Герарского. Вот, друзья, ну и в общем-то у него было основание. Герара – это филистимляне. То есть он пришел в филистимскую страну. Там царь языческий, ну фактически, да? И он говорит царе, жене своей, сделай милость. Кстати, вы знаете, там есть очень маленький такой нюанс интересный. Он с Сарой, со своей женой, договорился еще до того, как кто пришел. Написано, как только мы вышли, я сразу сказал, куда бы мы ни пришли, ты везде говори, что ты моя сестра. Почему? Нигде страха Божьего нет, понимаете? Вот у Авраама было такое понимание, что только он один верующий на свете. Вот других. И вот он идет, и вот они приходят, и он посмотрел на этот на этот дворец, может быть, на эту страну Герарскую, и говорит, здесь страха Божьего нет. Друзья, как вы помните, ошибся Авраам или нет? Он очень ошибся. Авимелех – это ярчайший пример великого страха Божьего. Это человек, который общался с Богом, который боялся Бога. Слуги были боговоязненные. Друзья, Авимелех называл Бога владыкой, вот, и поступал так. И потом, друзья, как он с Авраамом поступил. То есть Авимелех имел страх Божий. Авраам сильно ошибся. И посмотрите, из-за того, что он вынес такой приговор, здесь страха Божьего нет точно, и поэтому я так и буду поступать. Друзья, знаете, какие последствия плохие? В нашей жизни то же самое. Мы можем кому-то приговор сказать. Вот это, в этот дом я не буду свидетельствовать. Этот человек злой, этот точно не примет. Этому, друзья, и мы как бы уже подписываем всем приговор. Страха Божьего у них нет. Что с ним говорить? А на самом деле, такие люди чаще всего, они и приобретают, потом Богом приобретаются. Поэтому вот тут такая записка есть, что, братья, скажите, пожалуйста, когда есть возможность заблаговествовать, а внутри нет расположения, как быть? Вот наше расположение, оно зависит от многих очень причин. Вот, например, под причиной нет расположения, ну просто страшно, нет расположения. Ну а что делать? Все равно благовествовать. Потом, друзья, еще одна мысль, которую я хотел ответить, как бы отвечая на эту записку, немножко уклоняясь от этой темы, но отвечая на эту записку. Вот какое-то время назад мы каждое воскресенье мы призываем к благовестию, покаянию. Кто пришел, можете покаяться. И вот анализируя свою речь, которую я говорю, когда призываю к благовестию, я вдруг понял, что невольно совершаю одну ошибку. И эту ошибку многие братья повторяют. Вот слушайте, какая ошибка, вот в чем суть. Дорогие друзья, вот присутствуют на нашем собрании, может быть, кто-то из вас имеет нужду в покаянии. Бог призывает людей, повелевает людям всем повсюду покаяться. И поэтому, если вы чувствуете призыв в ваше сердце Бога, то вам надо выйти вперед, склонить свои колени и сказать, Господи, ты прости меня, и так далее, и так далее. И вы покаетесь. Церковь за вас помолится, и Бог вас простит, и ангелы на небесах будут ликовать. Кто хочет покаяться? Ну, такая неплохая вроде речь, да? Но что здесь не очень правильно? Вот эта фраза. Если вы чувствуете в ваше сердце призыв. Друзья, вот воля Божия в вопросе покаяния выражена или не выражена? Написано, Бог что делает? Повелевает людям покаяться. Какой еще призыв должен быть? Один брат, благовестник с Ростова, Андрей Зинченко, проводил благовестие, мне очень понравилась его мысль. Он проводил благовестие, потом благовестие закончилось, он подходит к одному брату и говорит, к одному человеку говорит, они знакомы давно уже, говорит, почему ты не покаялся? Он говорит, сердце мое меня не позвало каяться. А он ему отвечает, сердце твое в очередной раз обмануло тебя. Друзья, вот у нас часто бывает такая мысль. Вот мы должны иметь какое-то расположение. Да, это хорошо. Но есть воля Божия, выраженная конкретно. Вот, например, если меня обидели, должен я простить или нет? А если у меня нет расположения? Но есть расположение, нет расположения. Прощай, как хочешь. Потому что, если ты не простишь, то что? Бог тебе не простит. Друзья, очевидная, стопроцентная истина. Не будешь прощать, Бог тебя не простит. Все. Поэтому хоть что делай, а прощать ты обязан. Здесь ни о каком расположении не идет речи. Ты должен это сделать, потому что Бог так говорит. Друзья, у нас иногда вот бывает такое чувство. Вот да, в Библии написано текст какой-то написан, но мы должны еще дождаться определенного расположения. Как бы еще дополнительного откровения к тому откровению, которое уже есть в Библии. Друзья, во многих вопросах это не так. В вопросе благовестия, друзья, конечно, мы должны прислушиваться к нашему внутреннему чутью. Иногда стоит, где-то там не быть таким настойчивым, там еще что-то, где-то надо быть чувствительным человеком. Но все-таки призыв свидетельствовать есть в Священном Писании. И чаще наше нерасположение, оно идет не от повеления Духа Святого. Иногда бывает, Дух Святой не дает. Там, помните, написано Павел, мы хотели пойти туда, но Дух Святой не пустил. Такое иногда бывает. Но чаще наше нерасположение – это или страх, или с этим человеком у нас что-то, какие-то натяжки, или просто нежелание, или какие-то причины. Вот в этом случае нам нерасположение, конечно, лучше преодолевать. В моей практике было много-много случаев, когда я не хотел. Вот был случай такой, который я называю самым ярким случаем благовестия в моей жизни. Однажды у меня был очень тяжелый период в плане загруженности. Я так сильно устал, и что я мечтал просто выспаться. И вдруг мне предлагают поездку, и билет на поезд берут. И ехать сутки. Я думаю, во, высплюсь. И взял с собой две книги. Библию, и книга называется «История альбегойцев и их времени». Автор Николай Осокин. Такой исторический труд такой. И думаю про себя, буду читать эти две книги всю дорогу. Не скажу ни одного слова никому. Буду спать, пить чай и читать книжки. Все. Это такая у меня мечта была. И вот я сел в поезд, разложился так на нижнем сиденье. И действительно, прошло несколько часов, я молчал всю дорогу, читал книжку. Напротив ехали две женщины, уже пожилого возраста. И одна спрашивает, уже часов шесть прошло нашей поездки. Молодой человек, а вы что читаете? Вы знаете, у меня такое нежелание благовествовать. Я говорю, вам неинтересно будет. Она говорит, а все-таки? Я говорю, ну, история альбегойцев и их времени. Она говорит, ну, правда, неинтересно. А до этого что читали? Я Библию читал. Да, а расскажите что-нибудь. Я говорю, вы знаете, как бы это, книжка большая, мне надо так прочитать это по конца поездки, поэтому что-то мне не хочется вам рассказывать ничего. Можно я ничего не буду рассказывать? Она говорит, можно. И молча едем. Потом другая женщина. Молодой человек, ну это нечестно. Вы читаете Библию, и вам надо ничего не рассказывать. Расскажите что-нибудь. И вы знаете, и они меня уговаривали, ну час, наверное. Вот. Потом я им говорю, ну ладно. Но раз вы сами напросились, я уже тогда, потом только не перебивайте. И вы знаете, и вот я им стал свидетельствовать. И я вот помню, какое чувство благодати посетило. Вот сколько в моей жизни было случаев. Но я почему про себя много говорю, не потому что я такой, ну просто по-другому не знаю столько случаев. Вот случаев, когда вот я преодолевал нерасположение и все-таки благовествовал. Всегда после этого я чувствовал удовлетворение. Помните, такой текст написано? На подвиг души своей он будет смотреть как? С довольством. То есть, когда человек совершает подвиг, то есть действие добровольное, сопряженное с каким-то большим риском, и он это все равно совершает, то после этого приходит чувство довольства. Это не довольство собой, что мы такие молодцы, какие мы хорошие, да? Это чувство, посылаемое Богом, как бы чувство правильного поведения, что ли. Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, что вы все с этим знакомы. И много раз у меня было чувство, когда я не свидетельствовал, ну, списывал на то, что не время там, Дух Святой не побуждает, еще что-нибудь. И после этого было на сердце томление и тоска. Знакомо вам это тоже, да, друзья? Знакомо. Поэтому, если нет расположения благовествовать, допускаю мысли, что иногда и не нужно благовествовать, но чаще всего, в большинстве случаев, в подавляющем, это нерасположение нужно преодолеть. И преодолев его, мы можем... Вот сейчас один брат, у нас сейчас было общение в Курганинске. Большое молодежное общение, 1300 человек молодежи собралось. Вот, и брат один вышел с Осетии. И он говорит, и рассказывает свидетельство. Говорит, еду в поезде, и группа молодежи там на заднем купе гитару взяли и поют песни. Не поют, а орут песни. Уже ночь, уже час ночи, или там 12, и они орут, и никто в вагоне не смеет им сделать замечание. Плацкарт, все слышно, никто спать не может, они там просто орут. Песня просто про Марину, про какую-то там. Вот. И говорит, я встал и думаю, надо им засвидетельствовать. А как? Они же немножко подвыпившие, они там, молодежь такая. И вот я, говорит, иду туда на ватных ногах. Вот иду такой, еле-еле. Прихожу, сел. Они говорят, о, давай с нами. Как тебя зовут? Так-то так. Давай с нами. Я сижу, смотрю на них. Вот как мне свидетельствовать? И мысль такая, может быть, спать пойти? Но понимаешь, что Бог хочет, чтобы я здесь был. И вот они говорят, тебе нравится гитара? Он говорит, очень нравится. Хочешь, мы тебе еще одну песню споем? Ну, спой. И они опять запели песню. И говорит, вот тут у меня душа уже не вытерпела. Говорю, можно гитару? Можно. Можно я вам спою? Можно. И говорит, спел песню. Они говорят, такое молчание такое. А спой еще. А спой еще. А потом, говорит, я пошел уже на свой этот, и слышу, один говорит другому, ты видал? Я, говорит, после этого гитаре не могу дотронуться. Вот. А потом, говорит, стали искать меня, говорит, слушай, ну расскажи, расскажи. А потом другие люди стали подходить. Друзья, вот страх благовестия, он всегда присутствует у людей. Абсолютно. Его всегда нужно преодолевать. Благовестие – это постоянный подвиг нашей жизни с вами, друзья. И поэтому здесь нужно, конечно, в этом вопросе иметь победу. Написано дальше, побеждающий, да, такая фраза есть, побеждающий. Вот побеждающий этот страх. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Возможно, друзья, в благовестии вы и пострадаете. Возможно, какое-то лишение понесете. Возможно, это будет лишение финансовое. Возможно, это временное лишение, время потратите. Возможно, даже и физическое. Но всегда после Божьего благовестия мы всегда испытываем это чувство одобрения от Бога. Поэтому, друзья, вот хотел эту мысль отметить тоже из нашей практики, нашего благовестия. Не бояться. Друзья, еще один момент, который я хотел отметить. Вот как бы я терялся, куда его отнести, или в первый путь о любви, или во второй, вот о страхе. Вот есть тут такой вопрос. Вы сказали, что мы должны выслушивать своего собеседника, вникать в его переживания, в его высказывания. А если этот человек высказывает мысли из лжеучения и даже приводит примеры из жизни, надо ли такого человека выслушивать? Друзья, вот это интересный вопрос. Вот мне понравилось одно очень сильное выражение одного человека. Он сказал такую фразу. В задачу христианина не входит агитация. В задачу христианина входит свидетельство. Вы чувствуете разницу? Агитация и свидетельство. Вот мне это выражение очень понравилось. И я с тех пор стараюсь так и делать. Я не агитирую никого, никого не заставляю. Я просто свидетельствую, что есть. И очень часто это помогает, особенно при общении с представителями других учений. Вот, например, стою на библиотеке. Подходит человек, ну, видно, образованный, хороший такой, интересный, интеллигентный. И он православный, глубоко православный человек. Мы с ним общаемся долго-долго, а потом он мне говорит, скажите, пожалуйста, вот вы, ну, там, похвалил меня немножко, а потом говорит, вот почему вы не православный человек? Почему вы сектант? Вот как здесь ответить, друзья? Вот я ответил вот таким образом. Я говорю, вы знаете, я не православный, потому что у меня слабый характер. Он говорит, в смысле? Я говорю, понимаете, вот я такой человек, что для того, чтобы мне быть христианином, мне нужна помощь. Мне нужны братья и сестры, которые за меня будут переживать, молиться. Вот если я начну, например, грешить, ко мне придут, скажут, Денис, нельзя грешить. Потом они за меня поститься начнут. Потом они... В общем, мне нужна помощь, понимаете? Я один христианином быть просто неспособный. Мне нужно, чтобы мне кто-то проповедовал, кто-то учил и так далее, и так далее. Вот если я приду к вам в православный храм, вот... Ну, как я там буду? Вот я один там. Ну что, я вот согрешу, никто меня даже не спросит. Как хочешь, как живешь. Никто за меня не помолится, никто меня не поддержит. Я не смогу там просто быть. Вот если вы, говорит, такой человек сильный, может быть, вы, пожалуйста, а я никак. Он помолчал и говорит, вы даже и не подозреваете, насколько вы правы. У нас, говорит, вообще в храме вообще нет церковной жизни, общинной жизни. Мы живем сами по себе. Общинности нет. Я говорю, ну вот а я без общинности не могу. Мне нужна община. Я по-другому не выживу. И он говорит, а как у вас устроена церковь? Я говорю, вы знаете, вот так и так и так. И начал ему просто рассказывать. Как у нас церковь? Он говорит, слушайте, как хорошо. Как бы это у нас восстановить? Я говорю, ну, Бог вам в помощь, но я думаю, что у вас не получится. Он говорит, а почему? Я говорю, ну потому-то такие-то причины есть. Вы знаете, друзья, когда вот мы свидетельствуем человеку, просто рассказываем, никогда мы пытаемся убедить его в его неправоте, никогда мы пытаемся его каким-то образом сказать, что ты не прав, а когда мы просто скажем, вот у нас вот так есть, вот так мы живем, вот такое понимание, вот такая жизнь, вот такая вера, друзья, это воспринимается легче. И вот здесь вопрос, если человек говорит ереси, что делать-то? Ну а что делать, друзья? Самому не говорить ереси и сказать то, что есть у нас. Вот он так, а мы так считаем. Друзья, еще раз говорю, у нас нет обычно вот этой задачи кого-то в чем-то переубеждать. Пусть над этим трудится Бог. Мы сказали свое мнение, мы высказали свое понимание, мы сказали, как мы считаем нужным. Мы можем не согласиться с тем, что он говорит, мы с вами не согласны. Почему? Вот потому-то, потому-то, потому-то. И все. Друзья, и пусть Бог дальше трудится. на этот текст. Вот ответ на такой вопрос. Но выслушать человека все равно надо. Нужно с ним побеседовать. Так вот, друзья, заканчивая тему о страхе, да, вот очень часто, может быть, не совсем очевидно это получается, но я хочу связать это с лжеучениями. Очень часто мы пытаемся вести агрессивный образ жизни в нашем благовестии из-за страха. Когда мы поймем с вами, что мы с вами имеем большое богатство, наше Евангелие, которое мы несем в мир, это Евангелие достойно всяческого уважения, у нас пропадает страх. Мы можем легко и смело просто засвидетельствовать Евангелие. И у нас нет страха, потому что мы не боимся агрессии. Если кто-то не согласен, кто-то хочет сопротивляться, ну, пожалуйста, это ваше право, ваше дело. Мы со своей стороны просто даем вот людям то, что мы знаем, что нам Бог открыл. Какое понимание? Друзья, я думаю, что когда мы понимаем нашу задачу быть свидетелями, а не нашу задачу быть агитаторами, у нас приходит спокойствие. Я вот сейчас говорю и чувствую, что я говорю непонятно. Вот. Но надеюсь, вы поймете. То есть, вот Бог нам сказал, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Мы идем и рассказываем. Все остальное во власти Божьей. Когда у нас появляется страх? Когда мы думаем, что от нас многое зависит. Вот если мы не то скажем, человек, может быть, там отреагирует. Друзья, нет, нас Бог послал, мы говорим, все, сделали, что могли. Даже если будут какие-то трудности, переживания. Вот я сюда летел, когда, вот просто маленький пример. Мне говорят, тебя могут на Украину не пустить. Почему? Ну, подпадаешь под зону риска. Мне, кстати, так на границе сказали, на вашей, что вы подпадаете под зону риска. Одинокий мужчина, крепкого телосложения, ну, так, по крайней мере, вот, она льстит, это, едущий на восток Украины с непонятной целью, вот, и еще вещей с собой мало. Вот это зона риска. И вот когда я туда летел, на Украину, мне говорят, а вдруг тебя не пустят? Вот как мне реагировать? Вот страшно или не страшно? Вдруг не пустят? Что делать? Вот я маме, мама мне говорит моя, Денис, вот Бог тебя посылает, пустит тебя, не пустит, это же его дело. От чего мне об этом бояться? Ну не пустит, ну значит не пустит, домой причу. А пустит, ну значит пустит, пойду в Днепропетровск на общение. Друзья, вот когда мы понимаем, что меня посылает Бог, а моя задача просто его слушаться, вот страх пропадает. Я со своей стороны сделал все. Анатолий написал, какую-то бумажку там у юриста написал. Я взял обратный билет, показал паспорта оба, вот, и так далее. Я со своей стороны сделал все. А уже дальше воля Божия. То же самое благовестие. Мы со своей стороны приготовились, взяли трактаты, мы пошли. А уж дальше, ну как будет, так будет. Поэтому не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Какой есть способ, ну, друзья, вот как бы моя тема закончилась, снова поднимать я не буду, а у нас 10 минут, просто на вопрос отвечаю. Какой есть способ убедить человека посетить дом молитвы? Ну, способов может быть очень много и разных. Вот у нас в Ейске, когда я приехал в город наш, Ейск, я почему повторяю название, потому что это важно. Наш дом молитвы, только вы не очень сильно смейтесь, ладно? Он находился на улице Хрюкина. Вот был такой летчик-герой Советского Союза по фамилии Хрюкин. Хороший человек, похоже. Вот, но памятник в центре города стоит, написано Хрюкин. Вот. Я бы на его месте, конечно, фамилию поменял бы. Вот, но он решил не менять. И вот так остался. И вот где-то в 70-х каких-то годах было предложение город Ейск переименовать в город Хрюкин. Значит. Вот. Ну, там здравый смысл восторжествовал. Я скажу честно, я бы не переехал в этот город, если бы это было бы яркое предложение. Так вот, значит, улица Хрюкина, она причем соответствует своему названию, такая грязная очень сильно. Вот, нас находится где-то там в отдалении. И она еще находится на таком месте, что вот от ближайшей остановки транспорта 20 минут пешком надо идти, от ближайшей остановки. Через другие улицы, не Хрюкин, но похоже. Вот. И на этой улице живет диакон церкви нашей, Борис Филиппович. Очень хороший человек. Когда-то в молодости его еще был рук положен. И он на своем собственном участке построил дом молитвы. То есть он купил участок, и огород этого участка выделили для дома молитвы. Вот ты заходишь в калитку, здесь его дом стоит, потом проходишь мимо его дома и попадаешь в дом молитвы. У него была многодетная семья, выросли дети, и часть детей стали неверующие. И вот эти неверующие дети сделали себе пристройки к его дому, понимаете, да? И получается, ты заходишь в дом, проходишь дом диакона, проходишь дома детей, и потом попадаешь в дом молитвы. Дом молитвы, вот как ваша детская комната размером, примерно такая, маленький совсем, старый. Здесь его дети, они же неверующие, тут какие-то велосипеды, машины какие-то. Вот идешь вот так вот, реально вот так идешь. Грязище там везде, музыка мирская играет. Мы окна в доме молитвы сделали с такими специальными этими пленкой, чтобы не видно было, потому что там белье не висит, понимаете, вот это сушится, в общем, это и так далее. Ну, вот такая ситуация. То есть это максимально неудобное для посещения место, максимально неудобное. Мы сделали красивую вывеску, дом молитвы, красивую вывеску, повесили ее, на следующий день нам сняли ее, запретили, это наш дом, эти дети говорят, ни в коем случае, все, запрет. Вот, друзья, вот в таких условиях. Кто-то скажет, да туда в жизни никто не пойдет. Друзья, и тем не менее у нас каждое воскресенье всегда неверующие люди на собрании. Ну, приходили раньше, сейчас дом молитвы новый. Вот, друзья, я вам скажу, посещение дома молитвы зависит от некоторых других причин, чем нам с вами кажется. Конечно, красивый, хороший дом молитвы, это очень хорошо. Это в любом случае, оно людей побуждает. В хорошем месте, чтобы была доступность, это правильно. Но это не самое главное. Друзья, самое главное, все-таки некоторые другие свойства. Вот, например, апостол Павел открывает одну такую мысль в послании к филиппийцам. Он говорит, живите достойно благовествования Христова. Вы помните, что он имеет в виду, когда говорит о том, что нужно жить достойно благовествования Христова? Что он имеет в виду? Он имеет в виду жить в единстве между собой. Он пишет, только живите достойно благовествования Христова, чтобы приду и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, единодушно подвязаясь за веру евангельскую там, да? И вторая глава начинается как? Если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, то дополните мою радость, будьте единодушны, единомысленны. Друзья, вот единомыслие, единодушие в церкви, такой монолитная церковь, это достойно благовествования. Я убежден, люди, которые видят в нас вот это вот достоинство, то есть единство, они тянутся к этому, они придут в дом молитвы. Написано, потому все узнают, что вы мои ученики. Почему? Потому что если будете иметь любовь между собой. Это самое важное условие. Друзья, если в церкви нет мира, если есть какие-то там разногласия, какие-то партии какие-то, я не знаю, там какие-то склоки, если есть осуждение и так далее, друзья, то как бы вы ни убеждали, люди не пойдут. Они пойдут и уйдут. Самое, вот по моему мнению, самое главное условие, чтобы люди были в доме молитвы, это чтобы в доме молитвы, в доме в Божьем было единство. Второе, об этом я буду после обеда говорить, если будет время. Друзья, я убежден в том, что в дом молитвы людей нужно приглашать не только на общие собрания, но и на, вернее, даже не то, что чаще всего нужно людей приглашать на специальные собрания. Вот мы об этом будем говорить после обеда, но тем не менее, вот, например, я знаю практику церкви такая, смотрите. Вот, например, церковь договорилась, что второе воскресенье месяца у них евангелизационное собрание. Что это означает? Это означает, что проповедники готовятся на евангелизационные темы. О любви Божией, о суде, о прощении, о покаянии. Это означает, что все члены церкви тоже готовят участие только по этой теме. Молодежь, оркестр, хор, только на благовестие направлено. Это означает, что когда люди молятся после первой и третьей проповеди, или как там еще, они молятся не молитвами, как мы привыкли, о детях, там, о внуках, и еще затяжные, долгие и неслышные, а молятся громко, ярко прославляя Бога, коротко говоря там «Аминь» вовремя. То есть это специальное, особое собрание для неверующих. Друзья, и вот вы приглашаете человека, вы его приглашаете не просто «иди в дом молитвы», а вы говорите «у нас вот такого-то числа будет специальное собрание, придут много неверующих». Как вы думаете, человеку легче прийти, да, или нет? Легче. Ну, конечно, легче. Он на это собрание придет. Он придет на это собрание, он увидит. Вы знаете, я даже бы вот рекомендовал, вот если человеком вы беседуете, не приглашайте его на любое собрание. Вот иногда бывает, сестры говорят, приходите к нам в пятницу, приходите к нам, там, допустим, там. Он придет, вот что он увидит? может быть, неподготовленные слабые проповеди. Может быть, например, там, то есть он увидит, это вызовет в нем отторжение. Не надо думать, что если он в пятницу не придет, завтра на него упадет кирпич, он умрет сразу, понимаете? Пусть он придет в день, когда церковь готова для этого. Но в церкви нужно к этому подготовиться. И это, друзья, ну как бы, может быть, не вам сказать, может быть, пресвитерам больше, но все равно, это огромное значение имеет, подготовка проповедника, подготовка участия. Возможно, в идеальном случае каждое воскресное утреннее служение должно быть благовествующим. В идеальном случае. Но, допустим, у нас этого нет на это сил. Хотя бы один раз в месяц делать специальное утреннее евангелизационное служение. Или, может быть, вечернее. Может быть, вы подумаете, что вечером это лучше делать. Когда на вечер людей приглашать, легче прийти вечером кому-то. Но это в зависимости от местности. И вы приглашаете человека, и ему, конечно, легче прийти. Вот. И еще из методов, как есть способ убедить человека. Друзья, очень часто за человека надо просто зайти. Вот человек не хочет идти, вы с ним познакомились, подружились, ну, зайдите за ним, то привезите его на собрание. Вот. В книге, ну, тут вообще не связано с благовестием, в книге «Что будет с этим миром» автор утверждает, что в лице Мелхиседека явился сам Сын Божий. Вот. Можно допустить, что Сын Божий явился в теле до своего... Да, тут непонятно, но понятно смысл, да? Друзья, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Есть два мнения. Мое мнение, что это не был Иисус Христос в теле. Это мое личное мнение. Доказать его мне трудно получится. Это больше такое, ну, как бы по наитию, да? Хотя есть определенные мысли. Но я знаю братьев, которые считают, что Мелхиседек – это Иисус Христос, пришедший в теле. Ну, как бы я не готов сейчас доказывать ту и другую позицию. Чем отличается хорошая беседа от благовестия? Очень хороший вопрос, друзья, очень хороший. Вот давайте мы вспомним одну очень замечательную беседу, которую провел Филипп с евнухом, казнохранителем царицы Кандаки, помните, да? И вот он с ним беседует в колеснице. И вот они проезжают мимо воды, мимо озера. Что говорит этот человек? Вот вода. Что препятствует мне креститься? Вопрос, откуда вообще прокрещение он взял? Вот Филипп подходит и говорит, что читаешь? Читаю книгу пророка Исаии. Понимаешь? Нет, не понимаю. Почему? Некому объяснить. Хочешь, объясню? Хочу. И вот Филипп начал ему объяснять. Что начал объяснять ему? Книгу пророка Исаии. И вот они проезжают мимо воды, и он говорит, а что препятствует мне креститься? Вот вода. Почему крещение вообще произошло? Откуда взялось крещение? Друзья, видимо, Филипп сказал. Я убежден в том, что Филипп сказал. Вот это очень хорошая мысль. Чем отличается беседа от благовестия? Друзья, благовестие – это сообщение человеку определенного набора знаний. Это не просто хорошая беседа о погоде, там, о политике, там, еще что-то. Ты должен человеку сообщить определенные истины. Ну, грубо говоря, если очень примитивно, что он грешник, что Бог его любит, что он должен покаяться, как он должен покаяться, и что он должен принять крещение. Вот, друзья, вот минимум он должен знать, что он грешник, минимум, что Бог его любит, минимум, что он должен покаяться и как покаяться, и минимум, что он должен принять крещение. Обязательно. Вот эти четыре истины он должен знать в любом случае. Друзья, если он этого не знает, то благовестие этому человеку еще не закончено. Не обязательно все эти истины сразу разложить в одной беседе, конечно, да? Это возможно в процессе, но все равно благовестие – это сообщение человеку о его состоянии, о способе выхода из этого состояния. Сергей Зинченко, это такой ответственный за благовестие в Северном объединении, он рассказал такой пример. Я еще немножко минут займу, и обед будет. Он говорит, на одном собрании евангелизационном брат призвал к покаянию. Призывал, рассказывал, покаяние, все. И вдруг рука одна тянется и говорит, скажите, пожалуйста, покаяться это как? Он говорит, вы понимаете, я расскажу одну притчу. Блудный сын. Он ушел от отца, взял часть имущества, все это прогулял, потом остался у свиных там, этих корыт, и потом ему мысль такая, да что же я такое делаю? Я же могу в дом отца пойти. Вот это и называется покаяние. Понятно? Рука. Вы знаете, а покаяние это как вообще? Это он говорит, понимаете, вот блудный сын, вот он ушел с дома отца. Другой брат говорит, подожди, ты плохо расскажешь, давай я расскажу. Выходит, и, слушайте, вот когда блудный сын сидел около свиных корыт, он подумал, зачем я здесь сижу у свиных корыт? Что мне здесь делать? Он поменял свое мышление, он вернулся в дом отца, он обнял отца, да-да-да-да-да, понятно, вот оно покаяние, вот понимаете, это перемена. Тот говорит, понятно, покаяться-то как? Тот другой бросает и говорит, выйдите вперед, встаньте на колени и скажите, Господи, прости меня, аминь, спасибо большое. Вышел, встал и покаялся. Друзья, вот чем отличается хорошая беседа благовестия? Когда Филипп беседовал с Евнухом, Евнух конкретно понял, что ему надо креститься. Он это конкретно понял из этой беседы. Это не была беседа теоретическая. Она была конкретная, она была о Христе, а потом она была о покрещении. И он говорит, вот вода, я должен креститься. Что препятствует? Если веришь из всего сердца, можно. Он из беседы понял, что он должен сделать и как он это должен сделать. Поэтому, друзья, чем отличается беседа от благовестия? После хорошего благовестия человек должен понять четыре истины. Что он нуждается в спасении, что есть тот, кто его спасает и кто его любит, что для этого он должен покаяться и как покаяться, и что он должен принять крещение. Вот я думаю, что это и есть отличие хорошей беседы от благовестия. Ну все, вопросы еще есть, но на них потом, потому что уже время...